Спасибо тебе, Отец, мы благодарны тебе за твой Дух. Спасибо тебе за то, что Дух твой, он уже пребывает в каждом из нас лично. И, Отец, мы верим, что помазание твоего Святого Духа, которое мы приняли через Иисуса, мы верим, что в нем мы уже обогатили всем и уже не имеем недостатка ни в каком твоему даровании. Отец, спасибо тебе за те способности и возможности твоего Духа, которые пребывают в духе каждого из нас лично, чтобы уже пребывая на земле, мы могли исполнять твою волю во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо тебе за дар Святого Духа. И просим тебя, Духом твоим направь нас в этом учении. И Духом твоим помажь нас Духом премудрости и откровения, чтобы все, о чем ты будешь учить, чтобы все то, что ты будешь открывать, могло сверхъестественно проникать в нашу душу и исцелять ее от всякого влияния тьмы. Мы ожидаем, что мы будем научены Духом Божьим. Спасибо тебе, Отец, за помазание Духа премудрости и откровения на ум каждого слушающего. Я ожидаю, что каждый слушающий это учение сверхъестественно через откровение будет исцелен во имя Иисуса. Я ожидаю, что каждый слушающий это учение получит откровение и больше никогда не останется прежним в своем уме во имя Иисуса. Спасибо тебе за помазание Духом премудрости и откровения. Я прошу, Отец, также помажь меня служить твоему наследию, чтобы все то, что ты скажешь и сделаешь, было сказано и сделано в силе твоего Святого Духа. Да будем мы научены Духом Божьим во имя Иисуса. Спасибо тебе за это учение и за то, что никто из слушающих его не останется прежним. Во имя Иисуса. Аминь. Сегодня мы с вами начнем рассматривать тему буквально на днях, ну не совсем так, на прошлой неделе Дух Божий стал говорить со мной на тему, которая, с одной стороны, вроде бы не является новой, и они достаточно много и учат, и говорят, а с другой стороны, то, в каком направлении она была открыта Духом Божьим. Для меня это было откровение и подкрепление, и я верю, что для вас тоже оно будет хорошим обучающим материалом, потому что пришло именно побуждение этот материал дать, и я верю, что он послужит и произведет соответствующую работу, которую хочет делать Дух Божий. Эта тема будет называться «Вера и милость Божия». Вера и милость Божия. Базовый стих в настоящем учении – это сказанное Духом Святым через апостола Павла и записанное в послании к римлянам, 4 глава, 16 стих. Там сказано «По вере, чтобы было по милости». Вообще тема милости – чаще всего актуально для особо активных людей. Именно по этой причине тема милости, она возникла, или само это наставление, которое я буду делиться с вами, оно возникло, когда я имел общение с группой бизнесменов, с группой людей, которые связаны с бизнесом. Естественно, что специфика их деятельности, она во многом связана с какими-то шагами, поступками, где не всегда все соответствует воле Божьей. Поэтому как бы для себя я знал всегда, что люди бизнеса – это люди, которые нуждаются в особенной милости Божьей. С другой стороны, с них спрос больше, потому что они фактически на передовой. Но с другой стороны, они нуждаются в милости Божьей. Поэтому я всегда говорю, когда имею общение со служителями, что говорю, проявляйте особое внимание к людям бизнеса. Они нуждаются в вашей помощи, в вашей поддержке. Они нуждаются в милости Божьей, в покрове Божьем, потому что это передовая, это те люди, которые, в общем-то, находятся в той сфере деятельности, где цена на сегодняшний день особенно агрессивен. Это финансовая сфера. Вот. И поэтому, имея общение с людьми бизнеса, я увидел это в своем духе, а именно вот то, чем я буду с вами, то, чем я буду с вами делиться. Поэтому пусть Дух Божий поможет нам в этой теме. Еще раз отмечу, по вере, чтобы было по милости. То есть тема, которую мы начинаем сегодня рассматривать, это вера и милость Божия, или связь веры с милостью Божией, или важность милости Божией в самой практике веры. То есть как вам это откроется, так или по-другому, и так правильно. И так, и так правильно. Конечно, в самом материале я больше буду делать ударение на важность милости Божией в применении веры. Но также сама буду говорить, что применение веры всегда нуждается в милости Божией. То есть и так оно будет звучать, а как вам откроется, я верю, что оно по-любому будет нести в себе Божье благословение и исцеление вашей души. И прежде чем начать настоящее учение, конечно, нам нужно увидеть связь. Увидеть связь милости Божией с верой Божией. Но прежде чем увидеть связь, нам нужно положить в основание откровение о милости Божией. Поэтому первая встреча, которая будет сегодня, она будет посвящена именно милости Божией. Опять, возможно, вы скажете: брат Олег, о милости Божией уже столько говорили и столько сказано. Давайте так. Я верю, что само взаимодействие с Духом Божиим всегда несет свежую пищу. Это как прообраз манны. Когда Дух Божий с вами взаимодействует, он всегда несет что-то, что освежает ваши отношения, питает ваш дух и исцеляет вашу душу. Поэтому давайте так, не будем как бы Духу Божьему говорить, что эта тема уже не актуальна, потому что уже все сказано, а оставим все-таки за Духом Святым те способности и возможности, которые есть в нем, для того, чтобы принести свежее откровение, возможно. А возможно, и вообще в целом то, что вам откроется, оно не будет для вас вообще чем-то ранее известным. Поэтому давайте оставим это за Духом Божьим и проведем со своей стороны все необходимое исследование, которое поможет нам увидеть милость Божию под тем углом, которым будет открыто. Помните, что все, что исходит от Бога, а это и милость в том числе, оно настолько многогранно, что, возможно, то, что открылось вам когда-то, это лишь крупица. Поэтому старайтесь никогда не вести себя так, будто бы вам уже все открыто по какой-то теме. Все, что исходит от Бога, очень многогранно. Поэтому, возможно, то, что вам открылось когда-то что-то о милости Божией, вы увидите, что это была лишь одна из крупиц той мудрости, которая по ходу будет приходить. Поэтому давайте ожидать, что Дух Святой сделает свою удивительную работу и будет давать нам откровение о милости, возможно, которое будет свежим, дополняющим уже существующее у вас откровение. Хорошо, начнем наше изучение и по порядку ответим на ряд вопросов. Давайте ответим на вопрос первый. Следует ли проявлять милость к человеку, который все делает безупречно? То есть вот такой вопрос. Следует ли проявлять милость к человеку, который делает все безупречно? Конечно, нет. Потому что почему нет? Потому что он не нарушает уже кем-то установленные правила. Он все делает безупречно. Милость к нему проявлять нет необходимости, так как нарушений нет. Следующий вопрос. А если человек допускает ошибки? В таком случае он может нуждаться в милости. Опять отмечаю, может. Потому что будет она проявлена или не будет, это все зависит от того, кто установил требования. Важный момент. А почему он нуждается в милости? Почему в милости нуждается тот человек, который нарушает требования? Ну, давайте первое обозначим следующее. Он нуждается в милости со стороны того, кто предъявляет требования, в том случае, опять-таки, если предъявляющие требования хочет, отмечаю, чтобы тот, кто совершает нарушение, мог исправиться и начать сначала. Только в таком случае, тот, кто выставляет требования, действительно проявит милость. Давайте еще раз я обозначу, потому что это ключевой момент. Почему человек, совершающий ошибки, нуждается в милости? Почему? Если тот, кто устанавливает требования, действительно хочет, чтобы совершающий ошибки мог исправиться и совершать все-таки все свои действия правильно, то с его стороны по отношению к нарушителю, конечно, правильно будет проявлять милость. Потому в милости нуждается тот, кто совершает нарушение, с целью, чтобы он мог исправиться и больше не нарушать установленные требования. Пусть Бог дает вам мудрость. Периодически мы все-таки будем поднимать моменты из того, что я сказал сейчас. А теперь давайте заглянем немножко в тот период, когда существовал завет, но пока не было закона. Этот период был не длительный, но он был. То есть был завет, и фактически он больше носил устную форму. Завет между Богом и Авраамом. Он носил устную форму. Люди, живущие по завету в устной форме, ее называют устная Тора, они не знали, что можно, а что нельзя участникам завета. Были какие-то предположения, были знания в отношении того, что надо делать. Это был небольшой список, это то, что Авраам передавал своим детям из уст в уста, и дети эти какие-то вещи делали. То есть целое поколение определенного народа Божьего, начиная с завета Авраама, который был устной формы, целое поколение, оно, находясь в этом завете, оно фактически не знало, что участники завета не могут делать. Что-то они знали из того, что они должны делать, а что они не могут, что лучше не делать, они почти не знали ничего. Поэтому в свое время Бог дал участникам завета закон. И это был удивительный момент. Почему? Потому что когда Бог записал закон, участники завета вдруг увидели, что много тех статей, которые Бог дал, а можно даже сказать и все, они нарушают. То есть, с одной стороны, закон – это хорошо, а с другой стороны, они вдруг через закон или статьи закона, записанные в нем, они вдруг увидели, что все, что там записано, они нарушают. И я прочитаю, как это выглядит и как это записано в Писании. Римлянам 4:15. Закон, в случае его нарушения, производит гнев, потому что где нет закона, то есть где нет требований, нет или не очевидны и преступления. Вот так было в период Авраама, вот так было в какой-то период потомков Авраама, пока Бог не дал закон. С законом открылись требования для участников завета, жизни по завету, и вдруг они увидели, что они преступники. Даже при том, что они состоят в завете и знают, что они в завете с Богом. То есть, как только закон, послушайте, как только через закон стали очевидны нарушения, а именно через закон они и стали очевидными, у человека сразу появилась необходимость в милости Божией к нему. Сразу. Потому что пока не было очевидно, в чем именно нарушение, человек и не видел в себе необходимости милости Божией к нему. Потому что непонятно было, что было нарушение. Пришел закон, стали очевидны нарушения, и человек стал нуждаться в милости Божией к нему. Следовательно, милость Божия необходима только в тех случаях, когда возможно или есть нарушение, или что-либо делается не в соответствии с волей Божией. Вместе с тем, слушайте внимательно, милость Божия будет иметь место только там, где есть желание Бога помочь человеку, а оно есть. То есть, суть милости Божией к человеку, а именно первое, что мы хотим увидеть, это суть, это его желание помочь, а не наказать. Это его желание помочь, а не наказать. В книге Иакова 2 глава 13 стих написано, что милость Божия превозносится над судом. То есть именно по этой причине Дух Святой через апостола Павла пишет данных им в свое время требований. Слушайте, Римлянам 7 глава 12 стих. Посему закон, или Богом данные требования и записанные это, представленные были в законе Моисея, свят. Что значит свят? Имеет свое назначение, важное назначение. И заповедь свята праведна и добра. То есть закон, слушайте внимательно, обличив несовершенство и греховность человека перед Богом, подвел человека к осознанию важности для него милости Божией и необходимости для него Божьей помощи, и в этом есть суть. Еще раз давайте я вам эту хронологию проведу. Пока участники завета состояли в устном завете данного Аврааму, они не видели в том, что они нарушают что-либо. Поэтому они особенно и не переживали необходимость милости, милости Божией к ним. Поэтому поведение их было всегда разным. И вот Бог спустя какое-то время через Моисея дает закон или открывает требования для жизни по завету с Богом. У них открылись глаза, оказывается, все, что они делают, это преступление перед Богом. Через закон вдруг к ним пришло сознание, что они нуждаются в милости Божией к ним, потому что закон производит гнев, законом открывается грех, и они нуждаться стали в милости Божией. То есть закон, обличив несовершенство и греховность человека перед Богом, подвел человека к осознанию важности для него милости Божией или необходимости для него помощи Божией. В этом есть суть самого закона. Суть закона. Сейчас вы узнаете именно, в чем он состоит. Будьте сейчас внимательны. Читаем то, что Дух Святой сказал через апостола Павла и записал в послании к римлянам, 3 глава, 19 стих. Но мы знаем, что закон, а именно требования, если что говорят, говорят состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста. То есть сразу обличается, что все греховны. Все. О чем вы можете сказать, если вы греховны? Все. И весь мир становится виновен перед Богом, потому что закон сразу обличает, что все согрешили. Потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть. У закона нету цели оправдывать. Нету закона. Закон, в первую очередь, знаете, как свет, который включается в комнате, где гора мусора. У него нету цели скрыть мусор. У него есть цель обличить мусор. Ибо законом, слышите, потому что делами закона перед ним не оправдывается никакая плоть. Ибо законом, будьте внимательны, познается или обличается грех, а не грешник. Это очень важный момент. В свое время серьезную ошибку, которую стал делать народ Израиля, это тем, что, используя закон, они стали выявлять грешника, но не грех. Поэтому чаще всего они винили людей, они помогали им освободиться от греха. По этой причине Бог вынужден был создать города-убежища, куда могли бы убежать люди и спрятаться от этих желающих побить камнями. А их становилось все больше и больше, потому что все хотели выслужиться перед Богом, но никто не был человеколюбив, потому что все хотели выслужиться. Поэтому как только выявляли грешника, сразу его хотели убить. Не помочь освободиться от греха, а убить. Описание говорит, что законом познается грех, а не грешник. То есть цель закона, как свет, выявить, в чем именно человек согрешил, и помочь ему освободиться. Но эту часть как раз убрали. И дальше говорится о желании Бога помочь человеку в том, с чем столкнулся он по причине греха. Ибо ныне, читаем дальше, ибо ныне, независимо от закона или от существующих записанных требований, явилась праведность Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. То есть об этом как-то говорилось, упоминалось. Божий, а в чем она выражалась? Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили, и все были лишены славы Божией. Это значит, что все нуждались в милости Божией, получая оправдание даром или через милость Божию. Таким образом, что мы с вами видим? Что милость Божия к человеку состоит в его желании помочь человеку в случае его несовершенства или нарушений его воли. То есть суть милости Божией – это его желание помочь человеку, а не наказать. Поэтому человек совершенный, это Бытие 1, 2 глава, ходит в любви Божией во всей полноте, без всякого недостатка. А несовершенный, это начиная с Бытие 3 глава, ходит в милости Божией, чтобы через нее иметь доступ к тому, что исходит от любви Божьей. Послушайте, Писание говорит, что в Адаме все согрешили. Да, у Адама был короткий период, когда он был совершен и ходил в любви Божией во всей полноте. Но потом он согрешил, и единственное, в чем он мог ходить, это только в милости Божией. А уже через милость Божию открывалась любовь Божия, которая делала для него доступным то, что Бог давал по своей милости. Вот такая связь. Итак, суть милости Божией. Это первое, что мы сейчас как бы рассматриваем. Суть милости Божией к человеку состоит в его желании помочь человеку в случае его несовершенства или нарушения его воли. Вот в этом суть милости Божией к человеку. А теперь давайте рассмотрим цель милости Божией. Напоминаю вам, что сейчас мы формируем основание. Потому что мы будем говорить с вами о связи веры с милостью Божией или в целом, почему при практике веры очень важно помнить о милости Божией. Очень важно. Ну, во всяком случае, как мне показал и отметил Дух Божий. Хорошо. Итак, суть милости Божией. Напоминаю, суть милости Божией к человеку состоит в его желании помочь человеку в случае его несовершенства, нарушения его воли. Теперь поговорим о цели. О цели милости Божией. Очень яркий пример цели милости Божией представлен, опять-таки, Духом Святым и записан во 2 Царств, 9 глава, 1 стих. Это история с сыном Иоаннафана, Мефилосфеем, и царем Давидом. Именно через него Бог проявил и показал и записал свою милость, которая для нас является наглядным пособием того, как действует Дух Божий. Читаем 2 Царств, 9 глава, с 1 стиха. «И сказал Давид, царь Давид, не остался ли еще кто-нибудь из дома Саулова?» Знак вопроса. «Я бы оказал ему милость ради Иоаннафана». Это очень важный пророческий момент, потому что это простирается к Сыну Божию. То, что сделал Бог и делает Бог сейчас, Он не делает, потому что вы хорошие, или вы красивые, или вы молитесь, или вы посещаете какое-то особенное собрание, особенное здание, или вы ставите правильно на коленях, или вы правильно одеты, или вы правильно сложили руки, или вы правильную пищу кушаете, или. Все, что делает Бог в отношении каждого человека, Он делает ради Иисуса. Еще раз считаю. «И сказал Давид, или задал вопрос Давид, не остался ли кто-нибудь еще из дома Саула? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана». Ради Иоаннафана. То есть первое, что мы отметим, для того, чтобы милость Божью не зависела от дел, обетование милости к человеку должны были Богом дать еще до того, как человек сделал ошибку. И это так и есть, потому что Писание говорит, что Агнец Божий был заклан еще прежде создания мира. Что Бог приготовил Агнца еще прежде, чем Он сказал, да будет свет. Вы скажете, брат Олег, а зачем Бог приготовил Агнца? Что Он ожидал, что человек согрешит? Это ваш еще пока не обновленный ум говорит так. На самом деле Бог приготовил Агнца, и это была очень важная составляющая совершенной воли Божией. Давайте я объясню, почему. Бог знал, что тот, кто будет жить на земле, будет жить, и он будет по его образу и подобию. Что значит по его образу и подобию? Это значит, что на земле будет жить личность. Что значит личность? Это значит, имеющий право выбора между добром и злом. Дьявол внедрил глупость, что из двух зол выбирайте меньше. Послушайте, из двух зол это не выбор, это убийство. Выбор это когда между добром и злом. То есть Бог в своей мудрости знал, что Он сотворит личность с правом выбора между добром и злом. И Бог прекрасно понимал, что предоставляя человеку такое право выбора между добром и злом и давая ему возможность жить вечно, на каком-то этапе вечности он может сделать неправильный выбор. Естественно, что если он сделает неправильный выбор, то есть вероятность, что он может быть утрачен для Бога, и Бог будет утрачен для человека. Поэтому Бог в своей мудрости не стал дожидаться, пока человек сделает возможную ошибку. Поэтому в своей мудрости Бог приготовил Агнца, чтобы любой поступок человека, не соответствующий воле Божией, можно было исправить и предоставить человеку возможность все начать сначала. Если бы Агнец не был приготовлен, и как написано в книге Откровений заклан, еще прежде создания мира, то план Божий, который он приготовил в своей мудрости, не считался бы совершенным, так как любая ошибка человека остановила бы весь план навсегда. А это говорит о том, что для совершенного плана выход из ошибки должен был приготовлен быть еще прежде создания мира. Именно это откровение получил апостол Павел и записал послание к Ефесянам. Послание к Ефесянам. И в послании к Колоссянам тоже есть ряд стихов, открывающих это. Читаем дальше. «В доме Саула был раб по имени Сива, и позвали его к Давиду, и сказал ему царь, ты ли Сива? Тот сказал, я раб твой. И сказал царь, нет ли еще кого-нибудь из дома Саулова? Я бы оказал ему милость Божию». Здесь уже идет прямое упоминание о том, что он окажет ему именно милость Божию. То есть здесь видна суть уже милости, его желание помочь. Как мы говорили, что суть милости – это желание помочь, а не наказать. И снова это созвучно с намерениями Бога содействовать нам и помогать нам. «И сказал Сива царю, есть сын Иоаннафана хромой ногами. И сказал ему царь, где он? И сказал Сива царю, вот он в доме такого-то, сына такого-то, в Ладеваре». Вообще слово «ладевар», а некоторые из переводов, как я слышал, означают место отбросов или место, куда выносят то, что непотребное. Хороший прообраз в целом. Много дает понять. Место, оно непригодное для жизни. «И послал царь Давид, и взяли его из дома такого-то, из сына такого-то, из Ладевара». И дальше описана реакция человека, не знающего милости Божией. Это очень сильно напоминает традициональный или традиционный подход к Богу, который есть любовь. «И пришел Мефилосфей, сын Иофана, сын Саулова, к Давиду, и пал на лицо свое и поклонился. И сказал Давид, Мефилосфей, и сказал тот, вот раб твой. И сказал Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана». Давайте я вам кое-что обозначу. Дело в том, что в свое время Мефилосфею кто-то сказал, что царь Давид хочет его убить. Фактически Мефилосфей жил там не потому, что он хотел там жить, а потому что он прятался якобы от гнева царя Давида. А на самом деле, царь Давид имел в отношении Мефилосфея вообще никогда не имел претензий, потому что с Иоаннафаном у него был завет. И что касается Давида в отношении Мефилосфея, наоборот. Но другое дело, что кто-то скрыл и сказал наоборот. То, что на сегодняшний день традиционально присутствует и на сегодняшний день. И вот что мы отметим в милости Божией. Что говорит царь? «И возвращу». Слышите еще раз? «И возвращу». Возвращу что? Это дальше мы вообще прочитаем. «Не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего и возвращу». Я на это сейчас делаю ударение. То есть цель милости Божией к человеку – это же его желание и готовность Бога дать человеку то, что он для него запланировал, дать, даже если человек несовершен. «И возвращу тебе все поля Саула, отца твоего». Вот милость Божия. О чем это буквально говорит для вас? Я вас потихоньку к этому буду вести. Когда вы родились свыше, Бог по милости своей не удерживает от вас то, что Он для вас приготовил еще прежде создания мира. Но вас удерживает от этого мудрость земная в вашем уме, которая говорит вам, что Бог тебе ничего не даст, и Он вообще тебе ничего не приготовил. Вот как Мефилосфей был в местах, непригодных для жизни, вот так держит ваш ум или содержимое вашего ума, мудрость земная, вас от воли Божией приготовлены для вас. Я верю, что то откровение, которое вы получите, оно поможет вам в этом вопросе навести порядок. «И возвращу тебе все поля Саула, отца твоего». То есть милость Божия к человеку – это открытая дверь в совершенную волю Божию в период несовершенства человека. В период несовершенства человека. Мы нуждаемся в милости Божией, так как есть последствия того, что сделал Адам. Послушайте, ну кто из нас виноват в том, что сделал Адам? Никто. Кто из нас выбирал, в каком теле прийти на эту землю? Никто. Кто из нас выбирал, на какую землю прийти? Никто. И Бог прекрасно понимает, что это было бы несправедливо, что один человек решил судьбу всех людей. Поэтому на сегодняшний день, благодарение Богу, милость превозносится над судом, и Бог предоставляет каждому человеку возможность родиться свыше, войти в милость Божию и войти в план, приготовленную для него, каждого человека, в волю Божию. И дальше написано. «И возвращу тебе все поля Саула, отца твоего. Ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». Послушайте, религия проделала огромную работу, чтобы дети Божии, читая эти стихи, никогда не рассматривали в них пророческий характер. Никогда не рассматривали их, что Иисус не просто есть дверь, знаете, на околицу, а Иисус есть дверь в тронный зал самого Бога Отца. А религия проделала огромную работу, чтобы в ваших умах всегда было такое представление, что Бог даст вам маленький кусочек, чтобы вы не испортились. Это Бог отдал вам в Сыне Своем все. «Возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». Другими словами, я даю тебе разрешение занять свое место рядом со мной. «И поклонился Мефибосет и сказал, что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса?» Мудрость земная именно таким его и представляла в его глазах. «И призвал царь Сиву, слугу Саула, и сказал ему, вот что принадлежало Саулу и всему дому его, и я даю сына господина твоего. Итак, обрабатывай для него землю, ты и сыновья твои, и рабы твои, и доставляй плоды, чтобы у сына господина твоего был хлеб для пропитания же, сына господина твоего. Сын же господина твоего, Мефибосет, всегда будет есть за моим столом». Яркий прообразный момент. Еще раз отмечу, мудрость земная, которая имеет место в умах еще рожденных свыше, никогда этот стих не представит как наследие в Сыне Божьем Иисусе. Потому что на сегодняшний день в Сыне Божьем Иисусе вам доступно все, что Бог приготовил для вас лично, еще прежде создания мира. И в Сыне Божьем Иисусе вам уже это дано. Не будет дано, а уже дано. Но мудрость земная, душевная, бесовская в ваших умах, в умах еще необновленных, представляет все так, будто бы вам нужно опасаться Бога, будто бы вы столько еще всего делаете того, что надо прятаться от Него. Но, слава Богу, я верю, что это откровение о милости Божией, которое мы сегодня начинаем рассматривать, оно поможет вам, опять-таки, находиться в вере по отношению к Богу, действительно, с твердым основанием Его милости. Итак, что мы видим из слов царя? Очевидно, что милость Божия к человеку делает доступным то, что приготовлено Богом во всей полноте, а не только какую-то маленькую часть, чтобы человек не испортился. Поэтому милость Божия не выдвигает первичные условия к несовершенному человеку. Она предлагает принять совершенное как дар Божий. Все, что исходит от Бога на сегодняшний день, называется одним словом «дар», который Бог дает через своего Сына. Примите вы этот дар, будете вы применять этот дар, будете выходить в этом даре, будете применять этот дар, это ваше право. На сегодняшний день, послушайте меня внимательно, в большинстве случаев рожденные свыше пока не являются контрастными и не исполняется то, что сказано в Малахии, увидит разницу между верующим и нечестивым, между служащим и неслужащим, по одной простой причине. Потому что рожденные свыше делают анализ о том, что у них есть и чего нет, из того, что у них есть в физическом мире. Послушайте, когда вы приняли Иисуса своим Спасителем и Господом, автоматически в духовном мире через излитие Духа Святого в ваш дух пришло все потребное как для жизни, так и для послушания. Будете вы этим пользоваться или не будете, это ваш вопрос. И чаще всего причиной того, что вы не пользуетесь, является не удержание Бога, а невежество в вашем уме, как это принять и применять. И я заметил, что чаще всего мудрость земная не побуждает рожденных свыше исследовать вопрос принятия и исследовать вопрос применения. Мудрость земная фокусирует внимание, кто прав, кто не прав. Мудрость земная фокусирует внимание, как научиться свои нужды добиваться от Бога. Мудрость земная фокусирует вещи на второстепенное, второстепенное, второстепенное. Потому что мудрость земная никогда не будет вести вас к тому, чтобы вы жили на земле в Его воле. А мудрость земная толкает вас на то, чтобы вы научились Богу диктовать свою волю. И на это толкает мудрость земная. Еще раз, милость Божия не выдвигает первичные условия к несовершенному человеку. Она предлагает принять совершенное как дар Божий. То есть, если бы не милость Божия, определенная Богом еще прежде создания мира в Его Сыне Иисусе, акция Божия, то первая же ошибка человека – первое же несовершенное состояние человека сразу бы обрезало человека навсегда, на вечность, от воли Божией, приготовленной им еще прежде создания мира. Было бы отрезано навсегда. В книге «Плач Иеремии», 3 глава, 22 стих, написано: «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось». Как я уже говорил вам, что милость Божия было сформировано или определено к человеку еще прежде создания мира. Иначе бы человек, ну, во-первых, план бы был бы несовершенный, и человек, в общем-то, при первой же ошибке был всегда отделен от воли Божией. Итак, все спланированное и приготовленное Богом для человека основано на его любви к нему, а после греха доступно человеку через его милость. Давайте еще раз обозначу, это очень важное. Мудрость, что все спланированное и приготовленное Богом для человека основано на его любви к нему. Бог есть любовь, из него исходит все, связанное только с любовью. А после греха доступно человеку в его милости, по его милости. Помните об этом всегда, что все, что исходит от Бога сейчас, исходит только по его милости, а не как по причине того, что вы правильно молитесь или неправильно. Вообще правильно молиться надо, это вопрос уже веры. Но это не является тем, что вот если вы правильно помолились, все, вот ты молодец. Нет. Даже если вы правильно помолились, все равно вы нуждаетесь в милости. По-любому. Хорошо, яркий пример, есть еще один яркий пример, который я не могу не упоминать сейчас. Это пример, представленный в рецидивисте, серийном убийце христиан, это Савл, фарисей Савл. Чтобы правильно этот человек понимали, этот человек не был просто тот, кто выступал там с трибуны против христиан. Нет. Это был человек, который пытался представить себя Богу достойным через прямые действия в отношении христиан. Потому что он считал, что это заблудшие люди. И он хотел представить себя Богу достойным через то, что всех этих инакомыслящих или не почитающих закон Моисея он уничтожал. В полном смысле слова физически уничтожал, морально и, в общем-то, все, как он мог уничтожать, он это делал. Он был особенно активным в этом вопросе. То есть, если бы такой человек попал бы сейчас в церковь, ему бы вряд ли бы предоставили возможность вообще в ней находиться. Вряд ли бы. Ну, и на то время это, кстати, тоже так и было. Потому Бог первое, кому посылает бывшего фарисея Савла, он не посылает к иудеям, потому что иудеи, они ужасались его с такой биографией. Вот. Поэтому он посылает к язычникам, которые меньше всего знали об этом фарисее. Теперь давайте почитаем эту историю. Она представлена Духом Святым и записана в книге Деяний, 26 глава, с 13 стиха. Там написано: «Среди дня на дороге, и я услышал, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, увидел свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мной. Все мы упали на землю, и я услышал голос, говорящий мне на еврейском языке: «Савву, Савву, что ты гонишь меня? Трудно идти тебе против вражна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь». А теперь слушайте, потому что то, что говорится дальше, оно раскрывает вот именно базовую дисциплину во всем, что делает Бог, это милость Божья к человеку. «Но встань и стань на ноги твои». Заметьте, упреков нет никаких. Во всяком случае, за всех, кого он убивал. «Ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе». То есть создается впечатление вообще, что фарисей Савл вообще никому не причинял вреда. Никого не убивал. То есть вообще создается впечатление, что это святой человек, потому что Бог его сразу ставит на служение. Велика милость Божия. И дальше он говорит: «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я тебя посылаю, открывать глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и веруя в меня, получили прощение грехов и жребий с освященными», или свое наследие с теми, кого Бог уже обеспечил. То есть мы видим с вами, что Господь Иисус говорит Савлам, не упрекая его ни в одном его убийстве верующих, ни в том, что он делал. Это опять-таки это милость Божия, потому что именно в вашем уме чаще всего вы представляете себя виновным. То есть мало молились, мало постились, мало знаете, мало умеете. Итак, Божьи действия и обетования, данные им на период присутствия греха на земле, основаны на его милости к человеку. Все, что Бог пообещал, он всегда базировал только на своей милости. Сами действия Господа Иисуса в отношении фарисея Савла, они базируются на его милости. И все, что делает Бог в отношении фарисея Савла, он делает по причине того, что он сделал уже в своем сыне Иисусе. Итак, события с Савлом также созвучны с тем, что мы видим с вами в следующем ярком примере милости Божией. Это притча о любящем отце. Возможно, когда я сказал «притча о любящем отце», вы не нашли в своем уме такой притчи. В вашем уме такой притчи и нет. Потому что в вашем уме эта притча представлена как притча о блудном сыне. А в Библии притчи о блудном сыне нет. Потому что Иисус, представляя притчу, о которой вы знаете как о блудном сыне, на самом деле в ней демонстрировал любовь отца, а не блудного сына. Но так как в вашем уме была еще мудрость земная, то ваш ум чаще всего сфокусировал внимание на блудного сына, так как этот образ вам ближе и понятнее. А любовь отца или любящий отец для вашего ума непонятен, потому что оно и не должно быть из ума. Любовь – это плод Духа, и только через откровение от Святого Духа вам может прийти, что такое любовь. Поэтому правильно эту притчу называть «притча о любви отца» или «о любящем отце». Давайте ее прочитаем, там тоже очень ярко представлена милость Божия, ее цель. Эта история или эта притча записана Духом Святым в Евангелии от Луки, 15 глава, читаем с 11 стиха. «Еще сказал, это Иисус учил, у некоторого человека было два сына». Это как прообраз, как иудеи и язычники. «И сказал младший из них», это чаще всего относит к язычникам: «Отче, дай мне следующую мне или принадлежащую мне часть имени». И отец разделил им имение. Заметьте, нет ни упреков, нет ругни, нет оскорблений. Сын попросил, имеет на это право, получил и ушел. По прошествии немногих дней младший сын собрал все и пошел в дальнюю страну, и там расточил или потратил имение свое, живя распутно или немудро. Когда же он прожил все, или потратил все, или потерял все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, или зависеть от всего, что происходит в этой стране. И пошел и пристал к одному из жителей страны, и тот послал его на поля свои пасти свиней. Это то, куда чаще всего приводит грех. И он рад бы наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедшим в себя. Что значит пришедшим в себя? Вы знаете, чаще всего страдающий плоть перестает грешить. Пришедшим в себя, это значит, когда его тело уже перестало быть таким громким и влиятельным, как Голиаф, у него вдруг пришло прозрение. Пришедший в себя сказал, слушайте внимательно, сколько наемников у отца моего. Ты заметьте, у его отца были наемники. У нашего небесного отца огромная тьма наемников. Это ангелы, которые есть служебные духи, поставлены для служения святым. Только святые оставляют этих служебных духов безработными, потому что никогда их не используют. Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Заметьте, у отца даже наемники избыточествовали хлебом. Встану, пойду к отцу моему и скажу, отче, я согрешил против тебя, против неба и перед тобою. И уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Вот такая молитва, которая больше базировалась на невежестве в отношении любви отца. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. Побежал, пал на шею и целовал. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и перед тобой, уже недостоин называться сыном твоим. Заметьте, я хочу. Инициатором объятия был отец. Инициатором объятия был именно отец. И отец, не упрекая его, начинает относиться к нему так, будто бы сын никуда и не уходил, и ничего и не потратил. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги, приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. То есть, послушайте, без милости Божией к своему сыну или без милости к своему сыну, отец бы не поступил так, как он не поступил. Но заметьте, отец даже не упрекает в том сына, что тот потратил все, расточил все, все, что ему было дано, у него полностью свел на нем. Он приходит, и отец восстанавливает его полностью во всем, что ему необходимо. Рождение свыше именно это в вашей жизни и произвело. Просто в данном случае вы на сегодняшний день, имеющий все, ведете себя так, как не имеющий ничего. Почему? Объясню. Потому что мудрость земная в вашем уме никогда не представляет вам ваше наследие. Ваше наследие представляется вам Духом Святым, на который чаще всего рожденные свыше не обращают внимания. И то, что Дух Святой говорит в духе рожденного свыше, чаще всего, ну, по причине невежества игнорируется. Итак, милость Божия основана, или основание для дерзновения в вере. Милость Божия – основание для дерзновения веры. То есть напоминание, слушайте, милости Божией к человеку базируются на пребывающей его любви к любви Божией. Послушайте, непонимание, извиняюсь, милости Божией к человеку блокирует пребывание в его любви, а непребывание человека в его любви дает место страху. То есть, если вы не имеете откровения о милости Божией, вам очень тяжело ходить в любви Божией. А если вы не ходите в любви Божией, то значит, вы ходите в страхе, но не Божьем. Вы ходите в страхе по отношению к тому, что вы еще что-то не сделали, чего-то не довели до ума, что-то у вас еще не получается, и так, и так, и так. Послушайте меня внимательно. Милость Божия не является тем, что стало или появилось у Бога по отношению к вам, потому что вам тяжело жилось, или вы родились в плохой семье, или потому что вы много страдали, много мучились, или потому что вы большую часть жизни провели в погребе, или потому что вы большую часть жизни не пользовались благами. Милость Божия каждому человеку проявляется в первую очередь не потому, что что-то с ним такое, что он достоин, а потому, что в своем сыне он сделал ее доступной. Все. Милость Божия к людям – это его решение по отношению к людям, которое принял Бог еще прежде создания мира. На случай, который он не планировал, но учел, что если человек сделает ошибку, то милость Божия вернет его к любви Божией, к любви Божией. Сама практика веры без милости Божией, или сама практика веры без помнить о том, что милость Божия является базовым моментом, всегда приводит к тому, что вы начинаете к себе предъявлять огромный перечень требований. Поэтому, когда начинается учение о принятии чего-либо от Бога, а само принятие даже вашего рождения свыше, оно именно базируется на милости Божией. Но Бог делает ударение на веру Ему, так как милость Божия – это уже платформа для веры. То есть, чтобы у вас было четкое, глубокое осознание, что вера базируется на милости Божией. То есть, если вы уберете милость Божию к вам, то само понимание или, скажем, само применение веры у вас не будет твердым. Если вы хотите иметь твердое применение веры или неколеблющуюся веру, вам ее придется поставить на милость Божию. В другом случае, вы будете колебаться. Это я буду больше говорить об этом в следующей нашей встрече. Сейчас я больше подвел вас к откровению именно о том, что такое милость Божия по отношению к человеку. Мы обозначили с вами суть милости. Суть милости состоит в том, не в том, чтобы человека упрекать, а чтобы человеку помочь. А цель милости – это восстановить человека во всем, что было утрачено через Адам. То есть заметьте, как это в целом меняет картинку. Потому что когда мы не знаем, что цель милости – это помочь нам вернуться в утраченное, то мы предполагаем, что родились свыше, да и хорошо. Хорошо, что мы родились свыше. Мы теперь будем сидеть и ждать, когда наступит тот день, когда Бог заберет нас. Не, послушайте. Пока милость Божия активна, у вас есть прекрасная возможность стремиться к познанию Его воли для вас лично. Если вы этим не занимаетесь, вы все равно чем-то занимаетесь. Если вы не творите Его волю, вы все равно чью-то волю творите. Вы не можете находиться в пассивном состоянии. Вы либо двигаетесь в воле Божией, либо вы двигаетесь в воле кого-то другого. Ну, кого-то другого – это в смысле дьявола. Вы не можете быть в пассивном состоянии. Вы всегда учитесь. Вопрос только чему. Вы всегда растете, вопрос только в чем. Вы всегда творите чью-то волю, вопрос только чью. Вы всегда чьей-то мудростью руководствуетесь, вопрос только чьей. Вы всегда какие-то события переживаете, вопрос только -то какие. То есть вы всегда активны. А уже в чем именно вы активны, это всегда выражается тем, чем наполняется ваша жизнь. То ли благословениями, то ли проклятиями. Если же вы ухватитесь за то, о чем мы говорим, и положите в основание вообще отношений с Богом, то вы перестанете заниматься мазохизмом. Перестанете поднимать планку по отношению к себе. Послушайте, вы не можете поднять планку по отношению к себе, пока у вас нет откровения о милости. Когда будет откровение о милости, пожалуйста, поднимайте планку. Но пока откровения о милости нет, то любая планка – это скорее будет самоправедность, а на самом деле не полезная для вас дисциплина. Потому что планка для вас, пока нет откровения милости, это попытка представить себя Богу достойным. Ни в коем случае этого не делайте, потому что самоправедность для вас станет губительной. Как бы вы ни пытались Богу представить себя достойным, вы никогда таким не станете. Послушайте, если вы начнете читать Библию 3 раза в день, это не делает вас достойным. Если вы будете молиться по 5 часов, это не делает вас достойным. Если вы будете посещать все собрания, все молитвенные, ездить на каждую конференцию, это не делает вас достойным. Если вы подниметесь на гору Моисея на коленях и скатитесь с ней кубарем, это тоже не сделает вас достойным. Если вы будете поститься не 40 дней, а 45 дней, это тоже не сделает вас достойным. Если вы будете ходить в льняной одежде, не верблюжьей, а все-таки более в украинский формат, в льняной одежде всю свою жизнь, никогда ее не стирать, не стриться, не мыться, не есть какой пищи, кроме хлеба и воды, это тоже не сделает вас достойным. Ничего не сделает вас достойным. По вере, чтобы было по милости. По вере, чтобы было по милости. Но есть большая группа людей, которые считают, что для того, чтобы произвести на Бога впечатление, или для того, чтобы в глазах Божьих выглядеть правильным, люди начинают заниматься самоизнурением. Они сидят в погребах, они уезжают куда-то, они выселяются откуда-то, и начинается целый процесс. который, в общем-то, который исходит из мудрости земной в большинстве причин. Мы не будем сейчас это поднимать, но я еще раз хочу, чтобы вы поняли, что бы вы ни начали делать, пытаясь произвести на Бога впечатление или выглядеть перед Богом правильно, вы все равно не будете таким, по отношению к которому Бог будет вести себя по-другому, чем к другим верующим. По вере, чтобы было по милости. Не пытайтесь представить себя Богу достойным. У вас все равно это не получится. На этом мы пока остановимся. Пусть приходит. Возможно, прослушайте еще раз и еще раз. Пусть откровение о милости, оно просто укрепится в вашей душе. Я верю, что когда вы получите откровение о милости, вы получите утешение. Потому что, возможно, на сегодняшний день разными способами вы пытались какое-то произвести на Бога впечатление. То ли количеством молитв, то ли количеством собраний, то ли количеством служений, то ли количеством пытались произвести. Я прошел это то же самое. Я прошел это, потому мне легко об этом говорить. Потому что я много того, что я делал, потому что на то время была такая вот как бы теория, что чем больше ты делаешь для Бога, тем Богу легче делать что-то для тебя. Это была теория, которая больше базировалась на самоправедности, чем на истине, которая была представлена в мудрости Божьей. Ну, опять это было такое время. Вот. Сейчас мы имеем полноту откровения о милости Божией, поэтому понимаем, что этого делать не надо, не пытайтесь произвести на Бога впечатление. Есть то, как Бог установил порядок взаимодействия, и основа этого порядка по вере, чтобы было по милости. Как это совершается и почему это для вас важно, мы будем говорить на следующей встрече. Но я рекомендую вам все-таки получить откровение из того, что вы слышали сегодня. Плюс у нас есть похожие материалы на сайте, это так и называется «Милость Божья». Получите откровение. Я считаю, это фундаментально важное откровение для любого, кто решит практиковать веру. Особенно в тех вопросах, когда это связано с чем-то большим и тем, что естественным путем вы все равно приобрести не можете. Давайте поблагодарим Бога за эту мудрость, за Его милость каждому из нас лично. Каждому из нас лично. Спасибо тебе, Отец, за твою милость, которая превозносится над судом. Мы благодарны тебе за то, что ты поможешь каждому из нас помнить о ней и поможешь каждому из нас оставаться в ней. Отец, благодарны тебе за то, что милость твоя, она безгранична и бесконечна. Ты многомилостивый по отношению к каждому из нас лично. И благодарна тебе за то, что милость твоя, она активна и помогает нам все преодолевши устоять и продолжать двигаться в выполнении твоей воли. И, Отец, я молю, чтобы откровение твоей милости наполнило душу каждого слушающего и помогло им освободиться от всякой попытки производить на тебя впечатление. На тебя производит впечатление вера во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за этот великий дар, за эти способности и возможности, дарованные в Сыне Твоем. Спасибо тебе. И пусть откровение о милости Твоей наполняет душу каждого слушающего. Я благословляю их во имя Иисуса. И помоги нам дальше принимать это откровение, чтобы у нас больше никогда не возникало колебаний в вере. Я благословляю каждого слушающего во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, за твой труд и за действие твоего Духа. Мы также благодарны тебе за то, что благодать умножения продолжает активно действовать в нашей жизни, снимая с нас бремя и ярмо недостатка и скудости. Спасибо тебе, Отец. Поэтому мы с благодарением берем свое семя веры, благословляем его во имя Господа Иисуса, высвобождаем свою веру, и принимаем, что урожай с этого семени да приходит во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного сейчас семени. Во имя Иисуса. Аминь.